Чувство величия приходящее. Оно непостоянно и непоследовательно. Отчасти оно зависит от мифологического воображения человечества. Человек, испытывающий величие, должен чувствовать миф, в который вплетена его жизнь. Он должен отражать то, что этот миф проецирует на него. И он должен быть прежде всего ироничным. Ибо именно ирония удержит его от веры в собственное величие. Она единственная, что даст ему подвижность внутри себя. Без этого качества даже и случайное величие уничтожит человека. Принцесса Ирулан. Избранные изречения Муаддиба. Плавающие светильники изгнали ранние сумерки из обеденного зала Аракинского дворца. Их желтый свет озарял снизу огромную голову черного быка с окровавленными рогами и темно поблескивающий, писанный маслом, портрет старого герцога. Под этими реликвиями на белоснежных скатертях сияло начищенное до неправдоподобного блеска фамильное серебро Атрейдисов. Безукоризненно расставленное, оно образовывало геометрически совершенные островки напротив каждого из тяжелых деревянных кресел. Сверкал хрусталь кубков и бокалов. Центральная люстра в классическом стиле пока не горела, и ее цепь тянулась вверх, туда, где скрывался в тенях ядоискатель. Остановившись в дверях, чтобы оглядеть зал и проверить, как все приготовлено к приему, герцог подумал о том, что значил ядоискатель в их жизни. «В этом все мы», — думал он. «О нас можно судить по нашему языку. Точные и изысканные названия для разных видов предательского убийства. Сегодня, например, кто-то может попытаться применить чаумурки, яд в питье, или, скажем, чаумас, яд в пище». Он покачал головой. На длинном столе подле каждого прибора стояла плоская хрустальная фляга с водой. «Тут столько воды, что бедной аракинской семье хватило бы на год», — подумал герцог. По обе стороны от дверей на уровне пояса были поставлены огромные рукомойники, лотки из желтого фаянса с зеленым узором. Возле каждого рукомойника стоял стол со стопками полотенец. «Обычай требовал, — объяснил мажордом, — чтобы каждый гость при входе церемонно погружал руки в рукомойник, плескал на пол воду, несколько горстей, а затем, вытерев руки полотенцем, бросал бы это полотенце в растущую у входа лужу. После приема воду выжимали и подавали собравшимся у входа нищим». «Как это по-харконански, — подумал герцог. Поистине они не упустили ничего, в чем можно проявить низость деградировавшей души. Он сделал тяжелый медленный вдох, чувствуя, как его душит гнев. «С этой традицией покончено», — пробормотал он. Тут герцог увидал служанку, одну из тех узловатых, сварливых на вид старух, которых рекомендовал мажордом. Та явно болталась без дела возле дверей, ведущих на кухню. Герцог жестом подозвал ее. Она вышла из тени, суетливо побежала к нему вокруг стола. Герцог обратил внимание на темное, словно продубленное лицо, на ярко-синие глаза без белков. «Что прикажет господин?» Она стояла, потупив глаза и опустив голову. «Пусть уберут эти рукомойники и полотенца», — герцог махнул рукой. «Но высокородный...» — теперь старуха подняла голову и изумленно приоткрыла рот. «Я знаю обычай», — отрезал он. «Пусть рукомойники поставят у входа снаружи, и пока мы за столом, до конца приема, всякий нищий может получить стакан воды. Все ясно?» На темном лице отразились досада и даже злость. Лето вдруг сообразил, что она, конечно же, собиралась продать воду, выжатую из истоптанных полотенец, заработать несколько медиков на несчастных, которые приходят выпрашивать воду. Может, и это было в обычае? Лето нахмурился. Я выставлю там охранника, который проследит, чтобы мои приказы исполнялись в точности», — пригрозил он. Резко повернувшись, герцог быстрыми шагами пошел к большому залу. Воспоминания гудели в его голове, подобно беззубому бормотанию старух. Он вспомнил открытую воду, волны, траву вместо песка под ногами. Чудесные годы, промелькнувшие мимо, точно уносимые бурей листья. Все прошло. «Старею», — подумал он. «Я ощутил ледяное прикосновение собственной смертности. И в чем? В жадности какой-то старухи». В большом зале пестрая толпа собралась у камина возле леди Джессики. Трещал настоящий открытый огонь, бросая оранжевые отблески на драгоценности, кружева и дорогие ткани. Герцог узнал среди собравшихся фабриканта десятикомбов из Карфага, импортера электронного оборудования, водоторговца, выстроившего свое летнее имение близ полярной шапки, представителя гильдбанка, он был чрезмерно худ и держался замкнуто, поставщика запасных частей для меланжедобывающей техники, тонкую с жестким лицом женщину, говаривали, ее фирма по сопровождению и обслуживанию инопланетных гостей была лишь прикрытием для контрабандных операций шпионажа и вымогательства. Большинство женщин здесь принадлежали к тому особенному типу, который странно сочетает недоступность и чувственность. «Джессика царила бы над толпой, даже если бы не была хозяйкой дома», — подумалось герцогу. «На ней не было драгоценных украшений. Она подобрала себе одежду теплых цветов. Длинное платье почти того же цвета, что и янтарное пламя в камине. Коричневая охряного оттенка лента, подхватившая бронзовые волосы». Герцог понял, что она оделась так, чтобы поддразнить его, упрекнуть за недавнюю холодность. Ей было прекрасно известно, что она больше всего нравилась ему именно в этих цветах. Он воспринимал ее как игру теплых красок. Чуть в стороне от гостей стоял Дункан Айдахо. Его парадная форма сияла, плоское лицо непроницаемое, черные вьющиеся кудри тщательно причесаны. Его отозвали от фрименов, и Хават дал ему секретное поручение под видом охраны леди Джессики тщательно за нею следить. Герцог оглядел зал. В углу, окруженный группой молодых льстецов, пытающихся подладиться к нему, ракинской золотой молодежью, стоял Пауль. Неподалеку от них три офицера войск дома Атрейдис. Герцога беспокоили девушки. Наследник был бы для них желанной добычей. Однако Пауль со всеми держался одинаково, замкнуто и подчеркнуто аристократически. «Он будет достойно носить титул», — подумал герцог. И неприятный холодок коснулся его, когда он внезапно понял, что это еще одна мысль о смерти. Пауль заметил в дверях отца и отвел глаза. Взглянул на группки гостей, руки в перстнях, держащие бокалы, и, по возможности, незаметные проверки этих бокалов крохотными карманными ядоискателями дистанционного действия. Внезапно Пауль почувствовал неприязнь к этим пустым разговорам, к этим лицам, дешевым маскам, прикрывающим нарывающие, сочащиеся гноем мысли, к голосам, пытающимся спрятать за болтовней оглушительное молчание пустых душ. «Просто я захандрил от чего-то», — подумал он. «Интересно, что бы сказал бы об этом Гурни?» Он знал причину этой хандры. Ему не хотелось присутствовать на этом приеме, но отец был непреклонен. «У тебя есть долг. В частности, ты должен соответствовать своему положению. Ты для этого достаточно взрослый. Ты уже почти мужчина». Пауль смотрел, как отец вышел из дверей, оглядел зал и направился к окружавшей Джессику группе. Подойдя, он услышал, как водоторговец спрашивает: «А правда, что герцог намерен установить контроль за погодой?» Герцог ответил из-за его спины: пока мы не заходили так далеко в своих планах. Торговец живо обернулся. У него было почти дочерно загоревшее лицо с вкрадчивым выражением. «О, герцог!» — воскликнул он. «Мы вас заждались!» Лето взглянул на Джессику. Пришлось кое-что сделать. Он вновь перевел взгляд на торговца и рассказал, что было сделано по его приказу с умывальниками. «Насколько это зависит от меня, с этим старым обычаем будет покончено». «Следует ли понимать это как ваш приказ, милорд?» — осведомился водоторговец. «Оставляю это на вашу совесть», — ответил герцог и повернулся к подходящему к ним Кинусу. «Как это благородно! Как щедро с вашей стороны отдать воду этим...» — защебетала какая-то дама, но на нее шикнули. Герцог смотрел на Кинуса. «Планетолог», — отметил он, — «одет в темно-коричневый мундир старого образца с эполетами гражданской службы и золотой капелькой, эмблемой его ранга в петлице». «Герцог критикует наши обычаи?» — раздраженно спросил водоторговец. «Обычай уже изменился», — бросил герцог. Он кивнул Кинусу, заметил морщинку между бровей Джессики и подумал, ей не идет нахмуренное лицо. Но это увеличит слухи о наших трениях. «С позволения герцога», — снова обратился к нему торговец, «нельзя ли поподробнее узнать об изменениях в обычаях?» Лето уловил внезапно появившиеся в его голосе масляные нотки, заметил напряженное молчание, установившееся вокруг, то, как по всему залу лица стали поворачиваться к ним. «Не пора ли к столу?» — попыталась сменить тему Джессика. «Но у нашего гостя остались вопросы», — любезно сказал Лето. Он внимательно смотрел на торговца. Круглолицый, толстогубый человек с большими глазами припомнил доклад Хавата. «А за этим водоторговцем надо следить. Запомните это имя. Лингар Беут. Харконнены пользовались его услугами, но не могли контролировать его». «В связанных с водой обычаях так много любопытного», — улыбаясь, сказал Беут. «К примеру, хотелось бы знать, каковы ваши планы относительно устроенной при этом доме влажной оранжереи. Собираетесь ли вы впредь похваляться ею перед людьми, милорд?» Лето взглянул торговцу в глаза, сдерживая гнев. Но тут было о чем подумать. Бросать ему вызов. В его собственном дворце... Особенно учитывая, что этот Беут подписал контракт о вассалитете, это требовало смелости и чувства своей власти. Да, вода в этом мире — это власть. Предположим, системы водоснабжения здесь заминированы и могут быть в любой момент уничтожены. Вполне возможно, что именно с помощью такого дамоклого меча Беут сдерживал в узде Харконненов. «У моего господина герцога и у меня особые планы относительно оранжереи», — вмешалась Джессика, улыбаясь Лето. «Мы, разумеется, сохраним ее, но сохраним для народа Аракиса, как опекуны. Ибо мы мечтаем о том, что когда-нибудь климат Аракиса изменится так, что станет возможным повсеместно выращивать такие растения просто под открытым небом». «Умница», — подумал Лето. «Пусть-ка наш водоторговец поразмыслит над этим». «Я хорошо понимаю, насколько вы заинтересованы во всем, что связано с водой и погодным контролем», — сказал он. «Но я бы порекомендовал вам более разнообразно размещать свои капиталы. Рано или поздно вода здесь перестанет быть самым дорогим товаром». И он подумал, «Хавату следует удвоить усилия по внедрению в организацию этого Беута, и мы должны немедленно заняться системами водоснабжения. Меня никто в узде держать не посмеет». Беут кивнул, все еще улыбаясь. «Достойная мечта, милорд». Он отступил на несколько шагов. Лето вдруг увидел глаза Кинеса. Тот, не отрываясь, глядел в лицо Джессики, словно преображенный, словно влюбленный, словно верующий в священном трансе. А мысли Кинеса были заняты словами пророчества. Наконец оно полностью овладело им. Пророчество гласило также: «И они разделят сокровеннейшую вашу мечту». Кинес, не отводя глаз, прямо спросил Джессику: «Вы несете нам сокращение пути?»
«А, доктор Кинес!» — воскликнул водоторговец. «Вы оставили ради нас бродяжничество с шайками ваших фрименов. Как мило с вашей стороны, что вы присоединились к нам!»
Кинес окинул Беута странным взглядом, проговорил: «В пустыне говорят, что обладание слишком большим количеством воды делает человека опасно неосторожным».
«Мало ли о чем говорят в пустыне. У них много странных поговорок», — ответил Беут, но его голос выдал беспокойство.
Джессика подошла к Лето, взяла его под руку, просто чтобы протянуть несколько секунд и успокоиться. Кинес сказал: «Сокращение пути». На старом языке это выражение прозвучало бы как «квисацхадырах». Окружающие как будто не обратили внимания на странный вопрос планетолога, а сам он уже склонился над чьей-то женой и выслушивал ее кокетливую болтовню. «Квисацхадырах», — подумала Джессика. Неужели миссионария протектива принесла сюда и эту легенду? В этой мысли скрывалась надежда для Пауля. Он мог бы быть этим квисацхадырахом. Представитель гильдбанка меж тем заговорил о чем-то с водоторговцем. Голос Беута перекрыл гудение возобновившихся разговоров.
Немало людей хотело изменить Аракис.
Герцог заметил, как Кинес, услышав это, вздрогнул, распрямился и даже отшатнулся от флиртующей дамы. В неожиданно наступившей тишине охранник, переодетый в ливрею лакея, кашлянул за спиной Лета и объявил: «Обед подан, милорд».